მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Российская пресса 2 дня сообщала об успехе встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге. Но ряд заявлений Кремля уже на сегодня дезавуированы. Так, президент Трамп сообщил, что считает невозможным создание совместной с Россией группы по кибербезопасности. Итоги переговоров президентов США и России и встречи глав государств двадцатки сегодня обсудят политик Константин Боровой, политолог Григорий Трофимович, спецкор русской службы «Голоса Америки» на саммите в Гамбурге Данила Гальперович, историк Юрий Фельштинский с нами, также будут на связи политолог Сергей Марков и украинский аналитик Вадим Карасев. Давайте разберемся, что мы знаем и есть ли какие-то реальные договоренности в этой встрече. Ну, давайте, Григорий Павлович, вы.
Да, ну я прежде всего бы обратил внимание на картинку. Ее, безусловно, все видели, если какие-то политические события, ну, по крайней мере, россияне не все успели отследить, потому что много встреч было, как двусторонних, так и многосторонних в рамках пленарных заседаний, то картинку «Морской узел» вот этого мероприятия в Гамбурге, большой двадцатки, увидели все. Вот я увидел чисто политический смысл, может быть, как и Ангела Меркель, именно вот в этом логотипе. Потому что, ну, Запад, по большому счету, умеет работать с эмблемами. Так вот, Ангела Меркель, комментируя эту эмблему, сказала, что, обратите внимание, это морской узел, но не затянутый до упора, до конца. То есть мы еще оставляем вот люфт, возможность для работы. И, собственно, G20, вот этот саммит, который прошел в Гамбурге, он и был нацелен на то, чтобы снять какие-то противоречия.
А вот какие?
Противоречий накопилось очень много. Ну, во-первых, в каких-то парах, например, Евросоюз-Россия, Россия-Соединенные Штаты Америки, Евросоюз-США, и мы почему-то забываем всегда Азию как-то по умолчанию. Она есть, но о ней мы практически не говорим. Ну, по крайней мере, в рамках вот этого гамбургского саммита. Азия, к сожалению, у нас как-то выпала. Но, может быть, в ходе нашей сегодняшней дискуссии мы все-таки вспомним, в отличие от подавляющего большинства средств массовой информации, российских в том числе, что там присутствовали и руководители из не самых последних стран Азии. А Азия, как известно, является точкой мирового финансово-экономического роста. Ведь в конце концов, и это тоже небольшое заблуждение всех наблюдателей и россиян в том числе, которые отслеживали, что там происходило на этом саммите, что там якобы рассматриваются политические вопросы. G20 вообще сформирована организацией для того, чтобы рассматривать экономические вопросы и снимать проблемы в экономической и финансовой, соответственно, сфере. Так вот, что увидели, если взять россиян, вот такую компактную аудиторию, адресную группу, что они увидели на этом саммите G20, помимо вот этой эмблемы морского узла? Во-первых, встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Во-вторых, опять встречу Дональда Трампа с Владимиром. И в-третьих, эту встречу. Потом небольшой кусочек, это встреча Владимира Путина с Синдзо Абе, где опять же обсуждалась проблема, что вот президент российский немного опоздал на встречу с Синдзо Абе, потому что опять встречался с Дональдом Трампом. И огромный большой вопрос, который обсуждался, опять же, с точки зрения россиян и российских средств массовой информации, это бесчинство, которое там учинили антиглобалисты. Угу. То есть этому вопросу уделялось огромное внимание.
А все остальное за скобками?
Все остальное за скобками, и только если такой дотошный, что называется, читатель, тот, кто интересуется, может быть, специалист, эксперт, ну, такие, как мы, например, люди, захотели бы поинтересоваться, а что же там, помимо того, что я перечислил, произошло? Так вот, там, оказывается, обсуждали, например, проблемы торговли между Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, тоже очень важный вопрос. Также обсуждалась проблема, все-таки будет ли США, новая администрация, ну, пока еще новая, работать в рамках вот этого Парижского соглашения по климату и так далее. В целом, если охарактеризовать то, что произошло в Гамбурге в рамках саммита G20, ну, наши средства массовой информации российские, а мы в основном вот с этой точки зрения, с этой позиции все смотрим, те, кто проживает в России, они назвали это мероприятие кстати, нервным саммитом. Почему нервным, непонятно. С чьей точки зрения нервным? Ну, я делаю вывод, что, наверное, больше всего нервничала хозяйка этого саммита в Гамбурге, Ангела Меркель. Ей действительно пришлось понервничать, потому что ей надо было стыковать те вопросы, те двусторонние проблемы, о которых я уже сказал. Ну, в первую очередь, конечно, проблему дальнейшего взаимодействия Евросоюза, за которое она несет значительную долю ответственности, а не просто большую, и, соответственно, Соединенных Штатов Америки.
Константин Натанович, ваш взгляд на саммит, вот опять же, в интерпретации в каком-то смысле, которую видели россияне?
Вы знаете, очень много сейчас, и вот ваш уважаемый гость говорил о символике, о том, что много символичных событий. Я математик. Я считаю, что оценка, объективная оценка, она должна выражаться в цифрах, в количестве подписанных соглашений, в продвижении по каким-то вопросам. Здесь нет ничего.
Ну, просто... Скажите, один. Почему? Договоренность по помощи Африке. Да. Силами частного бизнеса, инвестиций и так далее. Это ясное решение.
Но это не договоренность.
В котором все 20 участвуют.
Это призыв. Значит, если смотреть на эту проблему с точки зрения американских СМИ... Кстати, вы сказали тут российские СМИ. Где вы видели СМИ? Одно. Есть одно. Нету. Вообще нету. Это пропагандистская машина, которая работает очень эффективно. А СМИ, то есть оценок объективных, нет. Если говорить об американских СМИ... о заголовках, то там продолжается борьба демократической прессы с Трампом, с президентом Трампом, и он обвиняется, ну, в чем только не обвиняется, и в уступках Путину там, и я, кстати, удивился, что наши пропагандисты просто не перепечатывают эти статьи.
А зачем им перепечатывать? Они надеются на Дональда Трампа, почему же? И в конце концов...
Я думаю, что уже не надеются. После того, как он сказал, что оснований для снятия санкций нету, после того, как для Путина этот саммит закончился, ну, ничем. Это же, Михаил, давайте вспомним, это же в январе началось.
Почему ничем? Вот Трамп сказал, потрясающая встреча. Потрясающая, tremendous. Как же ничем? Ну, такой комплимент.
Да, я думаю, что он был потрясен этим изворотливым человеком. Он не увидел в нем душу, как Буш в его глазах. Но он был потрясен его изворотливостью. Первая часть беседы касалась, и это проникло в средства массовой информации, касалась кибератаки и...
Ну, выборов-то.
Да, и, в общем, вмешательство в собственный демократический процесс.
То есть получается так, что мы даже сам термин «потрясающий» не можем точно квалифицировать, потому что там очень много подкладок, двойное, тройное дно. Даже есть по-русски еще... это звучит.
Давайте мы Данилу Гальперовича спросим. Он был там в Гамбурге, специальный корреспондент «Голоса Америки». Данила, стали ли вы в Гамбурге свидетелем исторических событий и, возможно, исторической встречи двух президентов? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я бы разделил, конечно, в данном случае действительно исторические события и историческую встречу. Историческое событие там, ну, без всякого сомнения, одно произошло. Я, к сожалению, отмечаю, что наши гости, видимо, о нем не осведомлены. Это историческая сделка экономическая между Японией и Евросоюзом. В то время как Трамп говорит о выходе из Тихоокеанского экономического партнерства и о сложностях с Евросоюзом в торговле, о так называемой несправедливости в мировой торговле, и это было четко проявлено во время его участия в общей сессии лидеров двадцатки именно по вопросу торговли. В это же время Синдзо Абе, премьер-министр Японии, заключает с Евросоюзом сделку, которая, в общем, открывает совершенно новые перспективы. Ну, мы довольно много знаем об экономическом и общем техническом потенциале Японии мы представляем себе, как развит в этом смысле Евросоюз. Так что исторические вещи там, конечно же, по-моему, были. Во-вторых, если мы говорим о саммите в целом, если мы говорим о встрече Трампа и Путина, то да, для большинства наблюдателей эта встреча была центральным событием саммита. Многие посвящали именно ей свой анализ. Ну и, естественно, можно говорить о том, что в ходе этой встречи некоторые вещи были выявлены. Во всяком случае, проявилось некое отношение Дональда Трампа к Владимиру Путину, потому что немало удивило многих, когда ровно через сутки после очень жестких слов по поводу России, сказанных им в Варшаве на мемориале восстания, Трамп сам подошел к Путину, кстати, общавшемуся в это время как раз с японским премьером Синдзо Абе, отвлек его от этой беседы, пожал ему руку, взял под локоть, как бы показал, что ну да, позже увидимся, ну и выявил, проявил максимум дружелюбия. Это было некоторым образом удивительно. И уже во время этой встречи можно было говорить о том, что оба политика, оба лидера неотстраненно чувствовали себя в той комнате, где они были в начале с прессой вшестером, два переводчика, два президента и два руководителя внешнеполитических ведомств, Лавров и Тиллерсон, а потом уже и без прессы. Явно, когда особенно Путин наклонился к Трампу и сказал ему, что достают они вас, ну, примерно так это было, и когда было рукопожатие и все остальное, вот было очевидно, что эти люди уже не испытывают напряженности друг по поводу друга. И это отмечали все. Существенный момент был в том, что они проговорили больше запланированного обеими сторонами. 2 часа 15 минут никто не рассчитывал на такой разговор. Все думали, что будет короче. И судя по пресс-конференции, я вам честно скажу, я был на пресс-конференции, где Путин рассказывал об итогах этого разговора. Вот у меня было ощущение от российской стороны, что они сдерживают свое торжество и свое какое-то абсолютно праздничное настроение по поводу того, что все это прошло именно так с Трампом, как прошло, буквально еле-еле. То есть они как бы даже друг другу говорят, ребят, потише, а то там ведь его съедят. Потому что, ну, понятно, что особой симпатии от Трампа к России не ждут, особенно после заявления в Варшаве.
Ну, слушайте, Данил, а они пошли как-то назад, ведь американцы-то? Нет такого теперь ощущения? Тот же Трамп по группе по кибербезопасности назад, по санкциям твит послал тоже, что ничего не будет, если не изменится ситуация в Украине и в Сирии. Как?
Ну, более того, там еще есть заявление Рекса Тиллерсона на встрече с Порошенко, очень серьезное.
Да, это мы обсудим
обязательно. Есть заявление Трампа, те, о которых вы совершенно справедливо упомянули. Вопрос вот в чем, понимаете? Есть такая вещь, которая по-английски называется inconsistency. То есть вот непостоянство, непоследовательность, не цельность каких-то заявлений его внешней политики. И с одной стороны, может быть, в логику каких-то аналитиков укладывается, как можно в течение 24 часов сказать о России одно и потом как бы поговорить с ее лидером по-другому, но очень сложно понять действительно, как Трампу, в частности, было бы реагировать на немедленно последовавшую критику со стороны его оппонентов в Вашингтоне, со стороны многих аналитиков, со стороны самих республиканцев по поводу создания вот этой вот совместной группы по кибербезопасности. Очень трудно понять было, как бы он вообще обошелся без этого.
Да, ну давайте мы тогда, Данил, спасибо, давайте мы обратимся в Соединенные Штаты Америки к Юрию Фельштинскому, российско-американскому историку. Юрий, добрый вечер. И вот ваш взгляд на эту действительно непоследовательность Дональда Трампа. Сначала заявление в Варшаве, затем вот это, как нам рассказали, теплая встреча, и теперь опять шаг назад на фоне визита Тиллерсона в Киев.
Вы знаете, ну никакой непоследовательности в поведении Трампа я не вижу. Я вижу абсолютную последовательность дня первого, еще относящегося к предвыборному периоду во время предвыборной кампании. А формат встречи, который был проведен, абсолютно возмутительный. В истории Соединенных Штатов такого не было. Я хочу, чтобы все это понимали. На этой встрече присутствовало два президента, два министра иностранных дел и два переводчика. На этой встрече не было ни советника по национальной безопасности Соединенных Штатов, ни советника Трампа по России Соединенных Штатов. Поэтому на самом деле это была не встреча президентов, а нужно все-таки это понимать и нужно называть вещи своими именами, а встреча куратора Путина с двумя своими агентами. Одним является Трамп, вторым является Тиллерсон. А от того, что Трамп и Тиллерсон могут считать весь этот междусобойчик бизнес-проектом, а не как бы контактами агентов и кураторов, ничего не меняется. Да? С точки зрения Путина и Трамп, и Тиллерсон являются его агентами. Доказательства у нас полно доказательств. А это все зависит чуть-чуть, конечно, от того, что относить к системе доказательств. А во-первых, все доказательства нам преподносит и предъявляет сам Трамп, если иметь в виду Трампа. Да? Он не сказал про Путина ни одного плохого слова. Это сложно в современном мире найти человека, который не скажет про Трампа ни одного плохого слова, ну, если он не советский пропагандист, и не сидит на зарплате у Путина. Очень-очень сложно. Да? Вот Трамп тот редкий случай, когда человек, в результате занявший должность президента Соединенных Штатов, не сказал ни одного плохого слова про Путина. Трамп замешан в финансовые сделки с Россией. А эти сделки есть, они абсолютно реальные, они как бы всем известны. Я могу их перечислять, могу не перечислять. Советник Трампа по национальной безопасности Флинн брал у России большие суммы денег и, да, является, ну, являлся, поскольку его сняли, агентом России. А тот формат, в котором Трамп пытается спасти Флинна, абсолютно поразителен, потому что на самом деле, с точки зрения формально-юридической, больше всего как бы Трамп рискует именно из-за своего поведения в отношении Флинна. Это говорит нам о том, насколько Трампу важно спасти Флинна, потому что Трамп очень хорошо понимает, что если Флинн откроет рот, он наговорит такого, что Трамп не присидит в своем кресле 24 часов. Так что доказательств у нас очень много, но главные доказательства, повторяю, это то, что говорит Трамп и то, что делает Трамп. Тут было сказано про то, что он жестко выступал в Варшаве. Он абсолютно не жестко выступал в Варшаве. Он в Варшаве впервые действительно за все это время обвинил Россию в том, что она дестабилизирует ситуацию. Послушайте, Россия не дестабилизирует ситуацию. Оккупация Украины и военные операции в Украине – это не дестабилизация ситуации, это война. А Грузия в 2008 году – это война. Понимаете, так что вот эти вот парочку чуть-чуть мелких критических слов, которые Трамп наконец-то вынужден был произнести в Варшаве, потому что он выступает в Варшаве, в Польше, в стране, которая от России, наверное, за всю историю, ну, европейскую, страдала больше, чем все остальные страны. Ну, можно спорить о том, что Прибалтика тоже сильно пострадала. Так что нет, конечно же, мы не видим изменения позиции Трампа. Все, что мы услышали пока что от Тиллерсона, это в отношении Украины. Вообще все то, что говорится в отношении Украины, это то, что там нужно как бы поддерживать мирный процесс или добиться мирного урегулирования и соблюдать Минские соглашения. Послушайте, в Минских соглашениях не назван ни Крым, ни Россия как участник конфликта. Соблюдая Минские соглашения, нельзя решить украинский вопрос. Украинский вопрос можно решить только в том случае, если Россия возвращает Украине Крым и выводит свои войска из Восточной Украины. Это тоже ничего не сказано. Но весь тот цирк, зоопарк, который мы услышали относительно российско-американского взаимодействия по вопросу о кибератаках, это я даже комментировать не буду. Да? Поэтому о чем Путин с Трампом говорил, мы вообще не знаем. И никогда не
знаем, наверное, я все-таки надеюсь. Давайте мы к Григорию Трофимчуку обратимся. Григорий Павлович, у вас нет ощущения, что президента Трампа, который действительно проявляет очень позитивное отношение лично к Владимиру Путину, буквально сейчас держит за руки? Вот он выступил, так сказать, в Гамбурге на этой встрече такой достаточно мягко, как нам кажется, после чего очень жесткие заявления сенаторов по поводу кибербезопасности и так далее. И вот этот вот шаг назад, что никакой этой группы не будет, да и вообще, собственно, мы ничего не планировали. То есть американский эстаблишмент пытается контролировать вот этого вот непредсказуемого президента.
Я думаю, что Трамп абсолютно предсказуем. Я здесь с Юрием не согласен. Но, во-первых, он как президент абсолютно не случайен на своем посту. И именно по этой причине, конечно, кто-то может попытаться его держать за руки, там разные совершенно структуры, там ветви власти и так далее в Соединенных Штатах Америки. Но я думаю, что Дональд Трамп не из тех людей, которых можно держать за руки и, соответственно, на них влиять. Он абсолютно предсказуем в своих действиях. Именно по этой причине развиваться российско-американские отношения дальше не будут. Хорошо, если они заморозятся вот на той точке, на которой они находятся сегодня, буквально после встречи лидеров России и США в Гамбурге, я думаю, что они даже могут ухудшиться. Но опять не потому, что Трампа кто-то держит за руки. Но это то, о чем я сказал, никак не отменяет, конечно, российского праздника буквально там в Гамбурге, буквально сразу же по итогам, по факту, точнее, даже встречи лидеров России и США. Думаю, что дальше все будет развиваться также абсолютно последовательно, и Дональд Трамп будет действовать последовательно, и к России будут предъявлять соответствующие требования. Что касается того, о чем сказал Даниил, я с самого начала сделал такую ремарку, что вот, к сожалению, мы не обратили внимания на то, что происходит с лидерами Азии. Там лидеры не последних стран Азии прибыли на саммит.
Даниил нам это все объяснил. Константин Анатольевич, ваш взгляд, все-таки есть, так сказать, желание американских политиков, в том числе и республиканцев, несколько притормозить президента Трампа в его любви к Владимиру Путину?
Я тут с экспертами, мы сидели и рассуждали, а какого типа соглашения может быть заключено там в ближайшее время между Россией и Соединенными Штатами.
Вот смотрите, четыре темы обсуждалось. Сирия, Украина, Корея и кибербезопасность.
А вы мне договорить дадите?
Безусловно.
Спасибо. Значит, мы обсуждали, какого типа соглашения может быть заключено. Там тем действительно много. Там ядерная безопасность, ракеты средней, малой дальности, там тысячи вопросов. А соглашение может быть заключено только одно. О том, что Россия начинает соблюдать ранее заключенные соглашения. Все. Больше соглашения о соблюдении ранее заключенных соглашений – это абсурд, нонсенс. Необходимо соблюдать соглашения и действительно уходить из Украины. Необходимо соблюдать соглашения по Сирии, объявленные там зоны безопасности. И вдруг начинается наступление, ладно бы этих сумасшедших нацистов Асада, но начинается наступление на эти территории российских войск. О чем, о каких соглашениях можно вести речь, если те соглашения, которые уже существуют, они по-разному называются, там Минские соглашения, там соглашения по Грузии, они не соблюдаются.
Хорошо, у нас сейчас на связи Вадим Карасев из Киева, известный украинский политолог. Добрый вечер. Как вы видите вот эту встречу Дональда Трампа и Владимира Путина? Что она означает для Украины?
Может, мне будет легче эту встречу как бы видеть, расшифровать, поскольку госсекретарь США Рекс Тиллерсон как раз был в Киеве вчера. А сегодня генсек НАТО. Так вот, что интересно. Ну, во-первых, почему Тиллерсон? Ведь всегда со стороны американской администрации, так еще со времен Клинтона повелось, Украина, на связи с Украиной был всегда вот предыдущий вице-президент Байден, очень проукраинский. И была надежда у украинского руководства, у украинской общественности, что вот Майкл Пенс будет заниматься в администрации Трампа Украиной, более как проукраински настроенный. И вот эта вся группа Пенс, Макмастер, ряд других представителей команды администрации президента, вот могли бы заниматься Украиной. Вообще-то были такие надежды. Но почему-то Тиллерсон. Вот и приехал, и вплотную занимается Украиной по поручению Трампа. Очевидно, это потому, что Трамп скорее больше доверяет Тиллерсону, а не Пенсу, как возможному конкуренту. Может быть, импичмент быть. Но есть еще один момент. Трамп поручил Тиллерсону улучшить отношения с Российской Федерацией. И вот в этом контексте желания или поставленной задачи улучшить отношения США с Российской Федерацией, вчера Тиллерсон об этом почти прямо говорил на пресс-конференции по результатам встречи с президентом Порошенко, есть два мешающих, осложняющих фактора или барьера для улучшения отношений. Это хакерские атаки, вмешательство в выборы США и Украина. Конфликт на Донбассе и пробуксовка или обездвижение Минского процесса.
Вы как-то про это забыли.
Поэтому если действительно вот есть желание Трампа и американской администрации улучшить отношения с Россией, стало быть, им придется как-то вот решать вопрос или вплотную приблизиться к решению Минского процесса, конфликта на Донбассе. И не случайно вчера Тиллерсон привез сюда Курта Волкера, который сейчас будет на постоянной основе в Киеве, по крайней мере в ближайшее время, и будет работать с депутатским корпусом, политическими элитами, общественностью для того, чтобы Украина выполнила свою часть, политическую часть Минских соглашений. А часть, связанная с военной деэскалацией по безопасности, она будет тоже под контролем, особым контролем Тиллерсона, Курта Волкера. И думаю, вот надо, вот как мне кажется, вот в чем итог встречи Путина и Трампа, который касается непосредственно Украины, конфликта на Донбассе, Минского процесса и судьбы Нормандского формата.
На ваш взгляд, вот позитив все-таки есть. Смотрите, какие заявления. Цель США – восстановить территориальную целостность и единство Украины. Москва должна предпринять первый шаг по деэскалации, обеспечить прекращение огня, вывод тяжелых вооружений. Мы разочарованы отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей, призываем Россию выполнять их условия, добиться от сепаратистов прекращения боевых действий. То есть это достаточно понятная, в общем, позиция на прекращение войны в Донбассе.
Да, да. Но это ничего тут нового нет. А что новое? И Макрон, вот когда президент Порошенко был во Франции, и американская администрация вот через Тиллерсона передали послание, что да, будет выполнять Россия свою часть, не будет выполнять ее проблемы, но Украина должна выполнять свою часть. Та, которая касается там принятия закона о выборах местных органов власти на Донбассе, закон об амнистии. Даже вот только принять, но не имплементировать, но принять, для того, чтобы показать вот такую политическую добрую волю. И это французы тоже вот на этом настаивают. Что касается территориальной целостности, Россия тоже якобы за территориальную целостность, кроме Крыма. Вопрос в чем, а какая это целостность? Ведь если удастся инсталлировать и на каком-то статусе, там, автономном, полуавтономном, ДНР, ЛНР, государственное тело Украины, то эта целостность очень условная. Это какой-то полуфедералистский, автономистский статус. Вот такая целостность, она, в общем-то, не устраивает Киев и киевское, и украинское общество. Тут вопрос нюанса, потому что все говорят о том, что необходимо восстановить территориальную целостность Украины. Но какая это будет Украина? Унитарная, консолидированная, прозападная, пронатовская или нейтральная, неблоковая, полуфедералистская, автономистская, децентрализованная. Вот в этом же как раз вся и проблема, и драма Украины на данном этапе. И вот по поводу этого как раз и идет вот эта гибридная война.
Понятно. Ну что ж, то есть понятно то, что ничего не понятно, а у нас сейчас на связи Сергей Марков. Сергей Александрович, ну вы-то как? Вы, наверное, довольны встречей Путина и президента Соединенных Штатов Трампа. Наверное, теперь будете нам рассказывать, что есть большие успехи российской внешней политики?
Скажу, что эта встреча прошла полностью, как я ожидал, и как я об этом писал заранее, любой
мой. Мы не сомневаемся, вы же гений.
Эта встреча была нужна прежде всего для того, чтобы прошла вторая и третья встреча. Поскольку есть силы были, которые пытались блокировать вообще саму возможность этой встречи. И поэтому нужно было провести эту встречу максимально не страшной, не пугающей форме для американского общественного мнения, чтобы Трамп мог американцам хорошо отчитаться об этой встрече. И вот он отчитался. Даже немножко странно поднял вопрос о вмешательстве России в выборах, когда странно, что Путин сказал, что он бы там мы вмешивались в выборы, а то сказал бы ему, ну да, там типа нет, немедленно заявите об этом, и так сказать, чтобы мы могли президента Трампа немедленно засудить под импичмент. Это все немножко на анекдот похоже. Но встреча состоялась, это самый главный результат.
Скажите, а вы видите хоть одну конкретную договоренность? Ну вот, я не знаю, по Сирии, по Украине, что-нибудь такое, чем Путин может отчитаться?
Я сказал, главное, встреча состоялась. Второе. Конкретно договоренности были по размонораживанию каналов коммуникации, то есть между различными ведомствами, которые ранее были заморожены. Сейчас они заморожены. Вот это конкретная договоренность. Раньше американцы на протяжении нескольких лет при Обаме и при Паузе вообще отказались о чем-либо разговаривать. Сейчас они будут разговаривать обо всем, кроме кибербезопасности. Но это их тоже странная идея, так сказать, давайте мы, чтобы не было, чтобы была кибербезопасность, но разговаривать мы об этом ни с кем обсуждать не будем. Чем их рабочая группа-то испугала? Ну, все-таки, я думаю, что отказывается рабочая группа, потому что все прекрасно понимают, что идея российской вмешательности – это чистой войны, вранье и пропаганда. Поэтому отказались от рабочей группы.
Если слушайте, но санкции верили, тоже -то Трамп сообщил, что то снимать
они,
не будут.
Ее не боялись бы так, этой рабочей группы. А что касается Сирии, там сейчас просто небольшое будет улучшение коммуникации, никаких договоренностей особых не будет. Только размораживание каналов коммуникации. Что касается Украины, это время еще не наступило. Сейчас американцы, пускай сами, выпутываются из этой ситуации. Они эту хунту, эту банду привели к власти, пускай ее потихоньку и убирают.
Хорошо, у меня последний к вам вопрос. Ну хорошо, а санкции-то? Господин Трамп сообщил, что никто снимать-то их не будет. Пока не изменится ситуация.
И не надо. Не надо. Забудьте про санкции. Нас не волнуют ваши санкции. Россия десятилетиями, столетиями жила при санкциях. И ничего нормально все развивалось в стали великой державы. Забудьте. Нас они совершенно не волнуют. Они волнуют только группу банкиров, там, которые наваривают на этих проблемах. Еще каких-то. Вот врагов Путина всех, которые ездят за сыром пармезан и бри, так сказать. Хотя я лично обожаю, люблю сыр Жермон. Значит, вот их возьмут эти санкции. А большая часть бизнеса российского рада этим санкциям, поскольку она позволяет серьезно развивать экономику.
Ну, видимо, санкции, Сергей Александрович Марков, санкции, вы все-таки не очень хорошо общаетесь с бизнесом.
А финансисты презентируют Россию.
Вот так вот Россию двигают в сторону Москвы и оправдывают, собственно, такую изоляционистскую политику. Так, Константин Анатольевич?
Нет, ну вы разговариваете с пропагандистом. Он вам сообщил, это же аналитик, серьезный аналитик Карнеги.
Бывший.
Бывший, да. А теперь аналитик вот этих пропагандистских центров, нескольких, кстати. Он вам сообщил информацию об установках пропагандистских. Все же началось, если вы
помните. То есть это информация из черного ящика, правильно?
Это информация из черного ящика, которым будут информация, которой будут питать зрителей, слушателей вот этих пропагандистских каналов. Очень важная информация. Это позиция Кремля. Позиция Кремля, таким образом ее сформулировал Сергей, заключается
радикально,
в том,
правда,
что она такая и есть. Она тут радикальная, нет? Значит, что встреча состоялась, и в этом была задача. То, что целые военные операции проводились для того, чтобы произошел, ладно, встреча, телефонный разговор между Путиным и Трампом, Министерство иностранных дел делало специальные заявления, там, а сначала обыгрывалась история о том, что Трамп в январе, что Трамп собирается еще до инаугурации посетить Россию. Вот. Ничего этого не произошло. А позиция пропаганды – это очень важно. Это то, на чем они будут настаивать, то, что они будут продвигать как результат встречи, результат внешней политики России. Но в качестве объективного результата мы уже с вами хотели, так сказать, поговорить об объективных результатах. Нет ничего. Ну, просто вот совсем ничего.
Игорь Павлович, согласны? Есть нет будущее. Ничего или все-таки есть?
Нет, ну, мы видели, по крайней мере, тот узкий список проблем, по которым состоялось какое-то
собеседование
и согласование. Ну, в частности, никто сейчас не подвергает сомнению договоренность по прекращению огня на юго-западе Сирии, то есть той части Сирии, которая примыкает там, к Израилю, скажем, вот находится в том регионе. Американская сторона этого абсолютно не опровергла. Что касается остальных договоренностей по поводу создания там кибергруппы какой-то и так далее. Ну, изначально, я, допустим, тоже давал много комментариев еще до этой встречи, я сразу сказал абсолютно четко, безо всяких эмоций, что никаких договоренностей не будет. Просто нет базы для таких договоренностей. А также нет базы для того, чтобы были сняты санкции в каком-то минимальном объеме. Есть база для того, чтобы санкции были расширены. То есть там и секторальные были введены и так далее. Я об этом только что вот сказал, что хорошо, что если ситуация будет стабилизирована на том уровне, на котором она находится сегодня. А естественно, здесь надо учитывать то обстоятельство, что я еще раз просто повторюсь, что президент Дональд Трамп, ведь он не с улицы зашел в овальный кабинет. Почему он должен с кем-то ругаться, ссориться? Это интеллигентный человек. И то, что он заявил потом, это абсолютно входит в то же самое русло, вот в рамки тех российско-американских отношений, которые мы видим на протяжении, по крайней мере, последнего полугода. То есть нет ничего. Надеяться на что-то смысла нет. А если Россия хотела бы получить, вообще забыть о санкциях как таковых, она должна разложить тогда ответственность, вернее, нагрузку от этих санкций буквально на каждого гражданина Российской Федерации, независимо от высоты и его должности. То есть, грубо говоря, если у нас есть, допустим, возможность платить каждому гражданину Российской Федерации на 5-м, 6-м, 7-м, 8-м и так далее году кризиса и, соответственно, действия этих санкций американских по 10 тысяч рублей, значит, и министр, и шахтер должны получать по 10 тысяч рублей, и тогда, по крайней мере, внутри России, вокруг нее будет гарантирована стабильность. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, еще раз хочу сказать четко, что, к большому сожалению, никакого продвижения, кроме самого факта встречи, о чем уже сказал говорить Сергей Александрович, нет.
Хорошо, Данила Гальперович, может быть, мы что-то забыли, может быть, мы забыли о европейцах, все-таки была вот встреча с Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макрона.
Ну, надо сказать, что об этой встрече известна минимальная информация. Там и была встреча с Меркелем, и с Макроном. Более того, он потом еще, даже после пресс-конференции, на которой мы сидели, Путин подошел и попрощался и с Меркель, и с Макроном. Но мне кажется, что вот несколько вещей, которые здесь были проговорены, они нуждаются в, возможно, в небольшой детализации. Во-первых, я согласен полностью с господином Трофимчуком, когда он говорит, что есть важная часть того, что произошло между Трампом и Путиным, и это Сирия. И там всплывает целый ворох проблем, кто и как будет договариваться с Израилем, потому что это район, в котором Израиль не будет просто сидеть и смотреть, как во время этого примирения или там прекращения огня спокойно войска Асада и иранцы будут отдавать оружие Хизбалле. Там это очень серьезное событие. Там по нашим сообщениям, по сообщениям «Голоса Америки» уже сутки реально не стреляют. И для Сирии это, в общем, довольно неожиданная ситуация. Чего мы не знаем, и что всех удивляет, меня удивляет в частности уже третий день, что одна из главных мировых проблем – это наличие межконтинентальной баллистической ракеты у Северной Кореи. В переговорах Путина и Трампа прошла совсем по касательной. Мы знаем, что Рекс Тиллерсон после этих переговоров сказал: «У нас несколько разный подход с Москвой к проблеме Северной Кореи». И ничего, больше никак не было расширено. Ну, он оговорился, что, ну да, хотя мы, конечно, поддерживаем, обе страны поддерживают безъядерный статус Корейского полуострова. Европейцы в данном случае, если вернуться правильно к Европе, то вообще этот саммит был, на мой взгляд, демонстрации единства Европы после всех последних произошедших в ней изменений, то есть избрания Макрона, некоего успокоения европейских структурированных политиков по поводу европейского будущего и ощущение, что Европа, а я это заметил по общению Меркель с Туском и другими руководителями Евросоюза, и с Юнкером, и с Макроном, и с Терезой Мэй, которая уже, собственно, не Евросоюз, но Европа. Можно говорить о некоем кулаке, в который собирается Европа для выстраивания своих отношений вообще со всеми вокруг. С Россией, без всякого сомнения, потому что они понимают, что с Трампом теперь, возможно, в оказании какого-то воздействия на Москву не посоюзничаешь. Новые отношения с Соединенными Штатами, потому что совершенно четко Европа придерживается, например, противоположного взгляда на климатические соглашения, тому, что думает об этом Трамп и так далее. Поэтому, если упоминать Европу, то это вообще для меня было ощущение, что это такой саммит европейской силы.
Все вот, остальные... Это очень важно. Я думаю, что надо посмотреть теперь с американской стороны. Юрий Фельштинский, как вы считаете, выполнена ли главами стран Запада, европейских стран, одна из таких важнейших для них задач, это удержать того же Дональда Трампа от расшатывания мирового порядка, от таких резких действий?
Вы знаете, я думаю, что вот очень правильно было замечено, безусловно, что один из выводов, который сделан был после вот этой вот встречи 20 держав, что на Америку Европа не может рассчитывать, к сожалению, да, что на ближайшие 8 лет, ну, я думаю, нужно закладываться на максимально долгий срок, что на ближайшие 8 лет Европа не может рассчитывать на Соединенные Штаты. И для Европы это, безусловно, как бы новая ситуация, да, после 45-го года. А для Трампа это реализация такая удачная в каком-то плане его предвыборной избирательной кампании по пункту об американской изоляции. Но это то реально, что происходит. Вот вывод, который европейцы сделали, я думаю, что вот сейчас уже окончательно, что на Соединенные Штаты рассчитывать больше нельзя. И в этом смысле, к сожалению, я очень боюсь, что даже при том, что Трамп немножечко смягчил, скажем так, свой пункт о распуске НАТО, как устаревшей организации, европейцы не сильно уверены в том, что на Соединенные Штаты при Трампе можно рассчитывать как на союзника в случае военной агрессии России. Я думаю, что это, опять же, та реальность, в которой сейчас Европа окажется.
Скажите, Украина может рассчитывать сейчас на Соединенные Штаты как на опору в противодействии агрессии путинского режима?
Я бы считал, что это абсолютно исключенный вариант, и рассчитывать на это нельзя. Я думаю, что все, что мы можем услышать применительно к российско-украинским отношениям со стороны Соединенных Штатов, со стороны Тиллерсона, который, безусловно, более осторожный политик и бюрократ, чем, например, Трамп и чем, например, Флинн, что требуется соблюдение Минских соглашений. Я абсолютно, кстати, прав, что вся вот об этом говорил наш собеседник из Украины, что, понимаете, суверенитет Украины – это такое философское понятие, потому что, в конце концов, можно представить ситуацию, когда украинское правительство будет вынуждено подписать те или иные пункты каких-то расширительных соглашений минских, на которые оно и не захочет пойти, но просто выхода не будет. Так что, конечно, ведь все зависит от того, на каких условиях подписывать новые соглашения или детализировать старые. А как бы краеугольным камнем является пункт о Крыме. И если не поднимается вопрос о возврате Крыма России, то, собственно, все остальное, я думаю, является политическим лицемерием. Я очень рад, что господин Марков поднял вопрос о коммуникациях. На самом деле, задачей встречи вот этого междусобойчика между Путиным, Тиллерсоном, Трампом и Лавровым был вопрос о коммуникации, потому что самая большая проблема Трампа и Путина, вернее, даже не столько Путина, сколько Трампа, это каким образом он может разговаривать с Путиным так, чтобы об этом не знала вся остальная страна, то есть все Соединенные Штаты, включая все учреждения, включая все американские разведки, включая американские правоохранительные органы и так далее. И если вы последите, из-за чего были как бы самые большие проблемы у Трампа, да, и где он шел на самый большой риск, Трамп и его сотрудники, это как раз по пункту о связи. Потому что, я извиняюсь за такой банальный повтор уже к сегодняшней передаче, но основная проблема куратора и агента – это наладить систему связи, тайной связи, про которую никто не будет знать. Вот, собственно, то, что Марк назвал коммуникациями, это и есть такое соглашение о том, как же мы будем поддерживать связь.
Я не знаю, увидим.
Нашли они, да, решение этой проблемы или нет.
Хорошо, я думаю, что у нас подошло уже к концу передачи время для того, чтобы узнать такие отблески общественного мнения, что думают москвичи о перспективах российско-американских отношений после встречи в Гамбурге.
Могут ли после встречи Путина и Трампа улучшиться отношения Российской Федерации и США, и ситуация в Сирии и в Украине?
Самое главное – это задел создать, который, наверное, создан, контакты, наверное, налаживаются. Вот. Если дальнейших встреч не последует, то ничего не изменится.
Сильно не улучшится, но так, чуть-чуть ровнее станет. А по Сирии уже вопрос решен. Все понятно, американцы согласились, испугались. Наверное, вспомнили Вьетнам.
А он не влияет. Это настолько все их игры. Мы не поймем это. Во-первых, вот, мне кажется, это не влияет, в конце концов. Как отношения они заложили к нам, так, по-моему, и пойдет.
Ну, наверное, должны лучше быть, скорее всего. Во всяком случае, Трамп на это настроен. Это мое мнение, но я могу ошибаться.
Ну, я слышал как раз, что этой встрече предшествовала речь Трампа в Польше, но как раз когда он сказал, что похвалил Польшу, да, за то, что такой классный народ, что там исторически они сохранили там свою гордость, еще что-то. Ну вот это как было отчасти против России, да, и он видел в качестве Польши пример для всего Европейского Союза. Ну вот, поэтому мне кажется, сама встреча ни на что сильно не повлияет, как бы, что дальше так и продолжится. Ну, такие достаточно напряженные отношения между двумя странами.
Ну что ж, это был опрос у нас в программе. Константин Боровой, вы любите оценивать общественное мнение?
Люди находятся, ну, в болезненном состоянии, под воздействием пропаганды. В свое время, в 1935 году, Андре Жид, известный французский писатель, произнес великую фразу, что с русскими говорить неинтересно. Поговорил с одним и узнал, что думают все остальные, все до одного.
Но он имел в виду, видимо, грамотных читателей газеты «Правда».
Он имел в виду воздействие пропаганды. Люди замещают. Вы знаете, вот облачная память, это же очень удобно. И очень удобно замещение аналитики, логики таким, ну, внешним устройством. Этим внешним устройством является телевизор. Телевизор сказал что и Марков сегодня подтвердил, слава богу, не на... Я, кстати, удивляюсь, пропагандисты, а чего вы их тащите в средства массовой информации?
Чтобы вы смогли с ними подискутировать.
Это люди, которые со временем будут подвергнуты люстрации. Это люди, которые занимаются пропагандой.
Категорически не согласен. Они при смене режима будут работать на следующий политический режим. Так же эффективно и мощно, как они работали на Владимира Путина. И какой-нибудь Соловьев будет бороться с врагами Навального.
Ваши Навального, да. А если Борового, Новодворской там и...
Нету Новодворской с нами, увы.
Да, к сожалению.
Хорошо, Григорий Трофимчук, как вы видите вот это сочетание пропаганда, общественное мнение и реальность международных отношений?
Ну, я считаю, это отдельный вопрос, что у Российской Федерации нет пропаганды, в отличие от советской, красной пропагандистской машины, потому что пропаганда – это то, что помогает победить без войны. Пока мы не видим таких результатов и таких раскладов.
Зато касается... помогает удерживать власть внутри.
Это другой вопрос. Что касается опроса, он очень интересен сам по себе, потому что он демонстрирует расслабленность полную, самоуспокоенность людей, благостность такую. И вот на этом фоне, мы просто знаем историю России, может вылететь неожиданно очень страшный сюрприз, и буквально
черный
в ближайшее
лебедь.
Время, как угодно это можно называть, и для России в целом, и для конкретно этих людей. То есть надо все-таки, имея вот совокупность информации, там, то, что пишут различные СМИ, а в различных странах все-таки формировать какое-то собственное мнение. И вывод, который мы... Один из выводов, который мы можем сделать из сегодняшней дискуссии и по итогам саммита в Гамбурге, это то, что Евросоюз, Европа начинает усиливаться. Если мы до этого видели сильную Америку и более-менее слабый Евросоюз, то теперь мы наблюдаем усиление сильный Евросоюз и сильную Америку. Это выгодно России? Конечно, невыгодно.
Не знаю. Что ж, Юрий Фельштинский, как вы видите нынешнюю ситуацию? Ждете ли вы каких-то политических сюрпризов в ближайшее время?
Вы знаете, я думаю, что самый серьезный политический сюрприз и военный сюрприз, который нас может ожидать, это ракетный удар Соединенных Штатов по Северной Корее. Я думаю, что этот вопрос, наверное, обсуждался как раз во время встречи Путина и Трампа. Я думаю, что Россия здесь играет скорее роль провокатора, чем державы, которая сдерживает конфликт и сдерживает Трампа. И я подозреваю, что это та реальная опасность, которая нас ждет, поскольку, к сожалению, подчеркну наших безусловных несимпатиях к северокорейскому режиму, и все мы хотим, чтобы он как можно скорее провалился сквозь землю, но этот военный конфликт с последствиями непредсказуемыми, он может оказаться самым серьезным конфликтом 21 века.
Да, это довольно такая опасная реальность. Я благодарю наших участников передачи. Это Константин Боровой, Григорий Трофимчук, Данила Гальперович, наш коллега из «Голоса Америки», историк Юрий Фельштинский. И с нами были недолго, к сожалению, на связи известный прокремлевский политолог Сергей Марков и украинский аналитик Вадим Карасев. Всего вам доброго. Эту передачу вел Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода». Это была программа «Лицо». Лицом к событиям.
Лапарекопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Лапарекопс радио თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოს ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი. ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.